Ранковий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
І ми з вами, шановні, продовжуємо підсумовувати, наскільки змінився світ після зустрічі Байдена з Путіним, так, як все це вплине на Україну. У нас включення спочатку з Москви, а потім буде Вашингтон на зв'язку. А тепер з нами Михаил Фишман, російський журналіст. Михаил, привітаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Позвольте, я угадаю. Реакция в Российской Федерации на результаты саммита – это, наверное, праздник с шампанским. Медиа вовсю рассказывают о тотальной победе Путина. Я не ошибаюсь?
Ну, я должен признаться, я не смотрел телевизионные новости, хотя читал их изложения. Вот, и, например, в одной из ведущих программ на центральном телевидении сюжет в одной и той же информационной программе сюжет о том, как Путин летит в Женеву на саммит с Байденом, был показан дважды.
В одном информационном выпуске?
Да, в одном информационном выпуске.
Может, они забыли, просто не ту кнопку нажали?
Нет, не думаю. Это проявление вот этого аффекта и вот этого счастья по поводу встречи Путина с Байденом, вот оно проявляется таким образом.
Вот, ощущение счастья, да? А вы как оцениваете то, что произошло в Женеве?
Слушайте, ну, мы знали итоги заранее, более-менее. Мы понимали, что ничего принципиального не произойдет. Мы понимали, что будет в лучшем случае некое рамочное заявление о том, что хорошо, чтобы был мир на земле, такие общие слова, там, которые такие ностальгические, даже не из моего детства, а из юности моих родителей, где-то какая-то середина 70-х годов. Мы не знаем, что на самом деле обсуждалось и к каким выводам они пришли. Мы понимаем, что были проведены некие действительно красные линии с обеих сторон. Это, наверное, хорошо, потому что, по крайней мере, Москва, Кремль, Владимир Путин лучше теперь понимает, за какие пределы не нужно выходить. Я думаю, что в большой степени это касалось разговоров по кибербезопасности и по хакерским атакам, от которых американцы довольно сильно, сильно устали. Ну и кроме того, мы знаем, что Байден сказал, что ну посмотрим, как пойдет, через несколько месяцев увидим, как это все работает. Но, собственно, вот нам предлагается подождать эти полгода и посмотреть действительно, как это все работает. Но исходя из того, что саммит этот, собственно, зарождался под звуки возможной, собственно, уже надвигающейся войны и под вот эти вот подвижение танков к западным российским границам, окружающим Украину. Теперь мы, по крайней мере, можем рассчитывать на деэскалацию на хотя бы на какое-то время. Это, конечно, позитивный итог.
Вот здесь поподробнее, пожалуйста. По вашему мнению, что именно понял Путин? Какие красные линии в случае с Украиной он не может перейти?
Нет, этого я не могу сказать. Мы не знаем, как это обсуждалось. Просто сам факт того, как Путин отзывался об этих переговорах и как Байден отзывался об этих переговорах, свидетельствует о некой деэскалации, сформированы какие-то группы, которые будут дальше обсуждать там, или, по крайней мере, проявлена решимость сформировать эти какие-то группы, которые будут что-то обсуждать, возвращаются послы, то есть, по крайней мере, с самой низшей точкой куда-то отскочили, а это означает само по себе, что Кремль не готов сейчас бряцать оружием непосредственно после этого. В течение ближайших месяцев мы можем быть спокойны по этому поводу, как мне представляется. Я не знаю, в каком именно аспекте и как обсуждалась Украина. Ну, Владимир Путин сказал, что продекларирована приверженность Минским соглашениям, как если я верно понимаю. Но это, конечно, все требует расшифровки. Тут важнее, на самом деле, не то, что мы знаем именно про итоги саммита, а скорее про то, что им предшествовало, все-таки саммит завершал турне Байдена по Европе, и две важнейшие встречи, одна это саммит НАТО, а вторая это большая семерка, и там, и там Украина обсуждалась, и, собственно, с этим багажом Байден ехал, летел уже в Женеву на его собственное заявление, прямой ответ на вопрос корреспондента по итогам саммита НАТО. Вопрос звучал так: означает ли неурегулированность границ и военная неурегулированность в Украине, что Украина не может стать членом НАТО? Байден отвечает: нет. Это важный ответ, важный вопрос и важный ответ. Это первое. А второе, это, собственно, само заявление Большой Семерки, где сказано, что Россия является непосредственным участником конфликта на востоке Украины, а не посредником. Это прямая цитата. Вот это, собственно, тот багаж, с которым Байден приехал на саммит, и это два важных очень момента. Соответственно, в этом ключе, очевидно, дальше это и обсуждалось. Ну, а как будет, а что дальше будет происходить? В этом смысле, мені, конечно, сказати трудно.
А що далі буде відбуватися? Ми про це поговоримо вже за кілька хвилин. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Михайло Фішман, російський журналіст.
Новий вечір на радіо НВ.
Про результати зустрічі Байдена із Путіним, президентів Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації, ми говоримо. І з нами на зв'язку Михайло Фішман, російський журналіст. Михайло, звучали мінські соглашення во время переговорів, і ми з вами знаємо, що їх по-разному розуміють в Москві і в Києві. В Україні розуміють невозможність проведення виборів, це так, к примеру, до того моменту, коли Україна візьме під контроль участок границі Донецької і Луганської областей з Російської Федерації. І компроміси в цьому питанні, судя по всьому, невозможні. Означає ли це дальнішу деградацію всього мінського процесу, як ви вважаєте?
Ну, це річ уже не про встречу Путіна з Байденом, а в цілому про ситуацію на Донбассе.
Да, но они касались этой темы, и речь шла о том, что минские договоренности фигурировали. Да, об этом говорил и Путин, и Байден.
Но тут мне добавить нечего к тому, что мы знаем уже не первый год, на самом деле, если я правильно понимаю. Может быть, я не знаю каких-то деталей, потому что я не эксперт, который внимательно следит за тем, что происходит ежедневно на линии соприкосновения, но смысл происходящего всем понятен уже давно. Да, Украина требует проведения сначала границы, потом выборы, а Москва говорит сначала деньги, а потом стулья. И это принципиальный, конечно, для Владимира Путина вопрос, и он, конечно, от него не отступит. Он, очевидно, считал, что вначале, что он сможет объехать нового президента, такого еще неопытного, зеленого, в прошлом вообще комика и так далее, на хромой козе. А когда эти ожидания не оправдались, то в Москве сильно рассердились. И, собственно, вот мы живем теперь с этим уже пониманием. Те сливы, которые публикует местная, здешняя пресса от российской стороны, из рабочих групп, они демонстрируют, что, конечно, тут никакой компромисс с точки зрения Кремля невозможен. Донбасс должен вернуться управляемым из Москвы в Украину, и точка. Здесь навстречу Путин, конечно, не пойдет. Наоборот, он поднимает ставки регулярно. Он же вот еще совсем недавно он снова стал разговаривать о том, что три украинские области, если я правильно помню, правильно, верно его цитирую, исторически осознавали себя русскими и православными и так далее. Ну, в общем, то есть он нагнетает на самом деле свою это понимание, что Украина – это не состоявшееся государство, а такая некая конструкция, существующая благодаря, как он говорит, подаркам от русского народа. Вообще словосочетание «русский народ» из его уст звучит все чаще и чаще, и это, конечно, То есть его разговор с Украиной, безусловно, не закончен. Это просто надо понимать.
Да-да, мы это понимаем.
Очень важный вопрос.
Вы знаете, да. Складывается впечатление, что чем больше Путин говорит о том, что Украина не состоявшееся государство, тем точнее все понимают, что Украина состоявшееся государство. Ну, потому что лежащую собаку не бьют, мы же с вами это знаем, да? А вот по поводу угроз, подтягивания войск к территории Украины, вы об этом вспомнили. Вся эта угроза вторжения может обостриться после проведения учений «Запад-2021»? Вы говорите о деэскалации, а мы сейчас о рисках поговорим.
Мне трудно рассуждать на эту тему компетентно, но я исхожу из того, что мы просто понимаем несколько вещей. Первое, это, как я уже сказал, что разговор Путина с Украиной не закончен. Это вообще проблема, которая его преследует уже много-много лет, не первый десяток лет. Он проигрывает. Он проиграл в 2004 году на выборах, когда он хотел поставить Януковича, это не получилось. Он проиграл потом в 2014 году снова Евромайдану и так далее. Это его такой багаж, который его, безусловно, определяет его вообще видение того, что ему нужно в этой жизни. Это первое. А второе, это то, что его, собственно, модус вивенди, его образ жизни, его политика, это всегда эскалация, это всегда повышение ставок. Он только так последние уже, считать, 10 лет уже себя ведет, и никакой другой логики не знает, и не понимает. Это означает, что обострение неизбежно, на мой взгляд. Просто иначе не может быть. Другое дело, как они будут протекать и дойдет ли до новой реальной войны. Исключать этого я бы сегодня, к сожалению, не стал бы. Такое в перспективе возможно. Хотя еще раз скажу, что вот тот саммит, который прошел, скорее на ближайшую перспективу точно снимает эти риски. Но и в целом полезен для того, чтобы избежать этого можно было бы избежать в будущем. Но поскольку для Владимира Путина это единственный, на самом деле, рычаг, политический рычаг, который он понимает и которым он считает, он умеет управлять, эскалация, чем дальше, тем больше речь идет о вооруженной эскалации, то мы еще, конечно, увидим обострение на этом направлении. У меня тут сомнений нет.
Спасибо, Михаил. С нами был шановний Михаил Фішман, російський журналіст. А після перерви у нас буде включення із Вашингтона. З нами буде на зв'язку Джон Гербст. Ви знаєте, що це колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні. Цю розмову ми записали напередодні.
Новий вечір.